праздник жатвы нам напоминает, наверное, в первую очередь о том, что у этого мира есть хозяин. Это не дикое поле, на котором растет все, что не попадется, как называется, да, само по себе сеется, само по себе происходит, само по себе видоизменяется, как, может быть, учили и учат до сегодняшнего дня некоторые невежественные люди, назовем их так, и доходящие в своем размышлении до безумия, потому что самый умный человек на земле сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И, в принципе, ну, как сказать, диагноз ясен, да? Но этот праздник на самом деле показывает нам и учит нас, что у этого мира есть хозяин, да? Есть тот, кто создал это все очень тонко, очень мудро, очень сложно. Так что до сегодняшнего дня человек, наверное, даже не все, как это сказать, не все процессы открыл, которые вокруг него происходят. Мы научились кое-как пользоваться тем, что нас окружает, но понять, что нас окружает, во многом еще человеку не дано. Я до сегодняшнего дня встречаю в сводках новостей сообщения о каких-то неизученных животных и растениях, и насекомых. До сегодняшнего дня все встречается. Хотя и продолжает удивлять человечество. Хотя вроде как будто бы все давно классифицировано, уже, как это сказать, занесено в энциклопедии и так далее, и так далее. Так вот, на самом деле важно понимать, что все это сотворил Бог. И в своей мудрости, в своей любви к человеку Он создал это все так, как Он это создал. Замечательно, красиво, мудро. И во всем этом есть отпечаток Его совершенства, как мы сегодня пели. Но более всего, наверное, и самое важное на самом деле для человека не просто знать о Боге как о Творце, но иметь взаимоотношения с этим самым Богом. Потому что, ну, одно дело знать все это, да, хорошо, то есть и многие, ну, как бы сказать, в этом мире люди остановились на этом пороге. Они говорят, да, я признаю, что есть кто-то или что-то, что все это создало. Да, я признаю, что есть Бог, который все это создал. Я признаю это все, да? Но Бог сам по себе, а я как бы сам по себе. Так тоже, ну, как бы сказать, так тоже очень, может быть, лукаво и поверхностно. Почему? Потому что ты не можешь прийти кому-то, ну, допустим, такой пример, ты не можешь прийти к кому-то в дом и сказать, хозяин, ты сам по себе, а я здесь у тебя поживу сам по себе. Это, мы понимаем, что это абсурдно, мы понимаем, что это нагло, мы понимаем, что это, ну, как бы сказать, нечестно, да, если мы так ведем себя по отношению друг к другу, да, то есть это самое, то есть если вдруг такое случается, мы как бы, ну, ставим на место такого человека, то есть нельзя так делать, неправильно, неверно, нечестно. Так почему некоторые могут позволить себе такое отношение к Богу, не к человеку, а к Богу, да? И поэтому на самом деле нужно понимать, что если мы признаем Бога как Творца, если мы признаем Его власть над этой природой, если мы признаем Его право на все то, что мы здесь имеем, в том числе и на нас, как созданных им людей, то мы должны понимать, что дальше следующий шаг – это взаимоотношения с этим самым Богом. То есть, если все в этом мире подчинено Ему, то и наша жизнь должна быть подчинена Ему. Если все в этом мире им создано для определенной цели, то и мы им созданы для определенной цели. И понять эту цель, да, и подчиниться этой власти, и подчиниться этой цели – это, наверное, самое важное и самое главное, ну, как бы смысл жизни человека. Важно понять, что Бог, Он готов помогать нам в этом всем. Важно понять, что Бог готов содействовать нам. Это не просто наша какая-то архисложная, какая-то очень фантастическая, очень какая-то невыполнимая задача. Кто же этого Бога поймет и кто же знает, чего Он от нас хочет? Многие говорят, нет. На самом деле и понять Его можно, потому что Он вышел сам навстречу в лице Сына Своего Иисуса Христа. И как сказать, и услышать голос Его можно через Писание. которые он нам оставил, и узнать, что он хочет, и более того, стать такими, какой он хочет, можно благодаря тому, что он послал на эту землю Духа Своего Святого. Вот. Поэтому на самом деле важно понимать, что конец нашей жизни, итог нашей жизни – это результат нашего с вами выбора. Самого главного выбора, который мы сделаем. И выбор этот не наша там жена или муж, которого мы выбрали. Выбор этот не страна, в которой мы жить остались, да, или приехали. Выбор наш – это не работа, которую мы с вами нашли. Выбор самый главный в нашей жизни – это наше взаимоотношение с Богом, наше отношение к Нему. Если мы выбрали следовать за этим Богом, если мы выбрали приближаться к Нему, если мы выбрали послушание этому Богу, у нас будет определенный итог в нашей с вами жизни. Библия называет это плодами. И конкретно даже конкретизирует, какие это плоды. Плоды Духа Святого. Да, послание Галатам говорит, что плод Духа известен. Эти плоды какие? Вы, наверное, можете перечислить наизусть, нет? Да? Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, милосердие, да? Самоконтроль, там есть еще такое, воздержание, это русский перевод, да? То есть, и написано, что человек с такими плодами не судим Богом, потому что за что его судить? Он имеет эти самые плоды. Плоды эти принесли к Богу, и они, Бог доволен этими плодами, да? И наоборот, выбор человека, который решил жить без Бога, решил жить собственными силами, те, которые Библия называет плотью, написано также, дела плоти, они также известны. И дальше перечисляются длинный список некрасивых вещей. Да? Вражда, зависть, ссоры, распри, гнев, ярость, блуд, пьянство, беззаконие. Да? Злословие, сквернословие и так далее, и так далее. И перечисляется тоже очень длинный список вот этих всех вещей, которые принес человек. И безусловно, конечно же, люди не планировали стать такими. Да? Сегодня перед нами стояли дети, ну, почти что ангелы. Да? И я думаю, что все абсолютно самые злые злодеи, скажем так, они когда-то вот такими же ангелами были. Понимаете? Когда-то также они радовали родителей, когда-то также, может быть, говорили правильные вещи и так далее, и так далее. Ну, это самое. Они не были хуже или лучше, то есть они не родились такими злостными злодеями. Они были примерно такие же, как и все остальные дети. Но со временем, и я не думаю, что они планировали стать плохими, да, хотели как лучше, но получилось, как получилось на самом деле. И эти плохие плоды, эти злые плоды, которые принесут они перед Богом, они осудят этих людей, потому что написано участь таковых вдали от Бога. А вдали нету места там какого-то определенного, ну, как сказать, беспечного для... Есть либо место с Богом и место вечной жизни, либо есть место вечного осуждения вдали от Господа. Одно называется раем, другое называется адом. Одно место благословения, другое место проклятия, одно утешение, другое страдание. И нейтральных какой-то полосы нету. Нету того, для человека, по крайней мере, не существует того небытия, о котором многие даже мечтают в этой жизни, да, потому что говорят, вот умру, и все закончится. Закончатся эти плохие вещи, устал уже, не могу, и так далее, и так далее. Нет, к сожалению, человек создан для таковых, к сожалению, скажем так, человек создан вечным, и умереть он не может. Может умереть его тело, но его душа, она будет жить. Но жить вечно уже согласно тому выбору, тем плодам, которые он принес. Поэтому важно нам понимать и важно нам знать, что однажды наступит день жатвы. День жатвы над всею землею, о котором пишет книга Откровения, 20 глава. С 11 стиха. Иоанн видит видение. Он говорит, и увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. Как это? Бог может воскресить. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим были каждый по делам своим. И смерть и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. И 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это последний, как сказать, итог этой земли. Когда подводится черта, все это Иоанн видит в видении, это, ну, как сказать, видение, оно отличается, ну, как символизмом. Это не план действия здесь, который, это не детальные вещи, да, то есть это символы, да, то есть символы, это что, как будет на самом деле, это вот очень-очень схематично, что называется, да. То есть все будет не так, как это сказать, лаконично здесь и не так коротко, как здесь описано. Все будет гораздо более ярко, масштабно и детально на самом деле. Да? А здесь описано, вот, ну, как здесь только символы. Здесь только, ну, такая очень-очень упрощенная схема того, что будет происходить впоследствии. Поэтому на самом деле... Ну, как сказать, мы будем знать и понимать, что есть у Земли итог, развитие человечества есть итог, у жизни каждого человека есть итог. И подойдя к вот этому финишу, к этой черте, к этому итогу, эффективность, да, и успех, и все остальное будет оценивать один единый судья, да, это Бог. Это Бог. И он будет, на самом деле, оценивать и судить это все. Почему он будет это делать? Потому что он имеет на это право. И имеет право не по праву сильного это делать, а имеет он право это делать по праву того, кто все дал необходимое для человека. Понимаете, мы понимаем, что в этом мире есть две формы власти. Есть диктатура, когда ты имеешь силу, и по праву этой силы ты заставляешь всех подчиняться. Так вот, Бог не диктатор. Есть еще, он мог бы им быть, но он не избрал такой путь. У него есть силы достаточно. Есть еще сила власти, которая называется силой служения. То есть этой силой, на самом деле, мы чаще всего прибегаем в нашем, ну, как бы сказать, в нашем родстве и так далее, в наших семьях мы ее употребляем. То есть эта сила, как она выглядит, эта власть, мы служим нашим детям, да, мы служим нашим близким, мы служим нашим родным, мужьям, женам, и потому у нас есть власть потребовать от них, попросить от них или потребовать даже от них на самом деле что-то, да. Если мы служим нашим детям, если мы на самом деле заботимся о них и все, ну, как сказать, и полностью их, ну, благословляем, любим и помогаем им, то мы можем потребовать от них, чтобы они принесли хороший плод для нас. Да? Это власть любви, да? Это власть заботы. И такую власть любви и заботы показал нам Бог. Он имеет право судить человечество по одной простой причине, потому что он заботится о человечестве. Он посылает дождь на праведных и на неправедных, солнце восходит над злыми и над добрыми. И на самом деле, без всякого лицеприятия, без всякого выбора, да, без всяких любимчиков, он умер за все человечество. Господь предложил спасение всему человечеству. И нету в этом ни исключений, ни каких-то особенных, ничего. На самом деле мы должны понимать, что Господь, Он дал все возможности человеку быть с Ним. Все возможности человеку, понять и увидеть Его любовь. Я хочу закончить уже мое слово одним эпизодом, которое поразило буквально... поразило сердце и воображение, ну, как сказать, и понимание апостола Иоанна. Этот случай описан в Евангелии от Иоанна, 13 главе, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 стиха. Я подчеркиваю, это происшествие, это то, что поразило Иоанна, потому что другие как-то этого не заметили. Он заметил, и он был поражен тем, что там произошло. Смотрите, перед праздником Пасхи Иисус, и дальше смотрите, то, что он подчеркивает, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, это значит умереть на кресте, если вы знаете, переход был именно такой, явил делом, что, возлюбив своих, имеется в виду учеников, сущих в мире, до конца возлюбил их. И дальше. И во время вечери, когда, Иоанн тоже подчеркивает, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. И это буквально потрясло апостола Иоанна, и он делится с нами своим вот этим вот наблюдением, потрясшим его сердце. Да? Почему? Потому что он увидел в этом огромную любовь, то, что Христос сделал. Почему? Потому что вот смысл не в том, что вот само по себе действие ничтожное. Ну, что такое вымыть ноги? Да? Это ничего, по большому счету. Это не планету создать. Это не, там, как бы сказать, это не устав какой-то для звезд новый дать. Это не мертвых этих воскресить, малых и великих, о которых мы читали в Откровении, по сути. То есть действие само по себе ничтожное, совершенно ничтожное. Это мог сделать абсолютно любой человек. И до сегодняшнего дня может сделать абсолютно любой человек. Без всяких таких больших, серьезных сверхусилий. Согласны? Согласны. Но само по себе контекст того, как это все было сделано, они Иоанна потрясли. Почему? Давайте вернемся к первому стиху. Во-первых, Христос знал, что пришел час прийти, час его страдания и смерти. Послушайте, подумайте только на минутку. Если бы вам сказали, что тебе осталось жить меньше суток, то есть ты не проживешь больше там, не знаю, там 14, 15, 16 часов, 20 часов пускай, да? Если тебе осталось меньше суток жить, чем бы были заняты наши мысли, чем бы были заняты наши чувства, чем была бы занята наша душа, наш внутренний мир, чем бы был занят? Тебе осталось жить меньше суток. И дальше. Второй стих. Рядом с тобой есть тот, кто задумал предать тебя на смерть. И причем это не просто какой-то там злопыхатель со стороны. Это твой друг. Рядом с тобой есть друг, близкий человек, который решился продать тебя на смерть. Даже если ты думаешь, надеешься, что будешь жить, но этот факт тоже потрясающий. Вы переживали измену? Да? Это явление, которое заставляет тебя думать об этом. И это явление, которое может тебя поглотить или нет? Целиком. Далее. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит. Да? Это тоже очень мощная такое, как бы сказать, мощная вещь, которая поглощает тебя тоже. Ты идешь к Богу и так далее. То есть вот три вещи, да, вот, которые мы увидели. То есть приближающаяся смерть, причем очень близкая. Предательство, причем очень страшное. Там, великие какие-то будущие, перспективы. тоже очень хорошее. То есть все вот эти вот чувства, все вот эти вот мысли, они полностью могут поглотить любого человека. Одно из них, а уже три, не говоря уже о всех этих троих вместе одновременно. Слышите? Хотя бы одно из этих вот вещей оно может поглотить. И когда на самом деле вот такое приходит к нам, нам, ну как сказать, очень тяжело вообще как-то посмотреть вокруг себя. Чаще всего хочется сказать: не лезьте, не мешайте, оставьте меня в покое, дайте спокойно умереть. Что вы меня теребите? Дайте спокойно умереть. Или вообще, то есть, или вообще мы столько так поглощены своим горем, что, в отношении предательства, что это такое, то есть, дайте мне это переварить, не трогайте меня, дайте мне как-то прийти в себя, дайте мне как-то собраться с мыслями, как дальше жить, как дальше смотреть на этот мир, как дальше относиться к людям и так далее. То есть, это тоже сворачивает нас. Или другие вещи. То есть, и вот в этот момент очень сложно, очень трудно, очень, практически невозможно для человека видеть что-то вокруг себя. Причем даже не тогда, когда его, причем не самому даже наблюдать, и не самому даже что-то там выдавать, да, но даже когда тебе теребят, тебя дети твои родные будут теребить, и ты и то будешь говорить: не лезьте, дайте спокойно умереть, да. Да. Или же еще что-то такое. А тут такая мелочь. А тут такая, такое смешное, даже такой казус, смешной совершенно. Мелкий, ничтожный казус. Немытые ноги учеников. Чтобы вы понимали, что это такое, это то же самое, что вот если бы сегодня перед служением пол не помыли, перед праздничным служением, да? И люди идут и смотрят, там это самое песок, эти самые, там где-то вот грязь какая-то, и все идут и понимают, неудобно как-то. Вроде бы праздник жатвы, вроде бы воскресенье, вроде собрание, а тут кто-то пол не помыл, да? Там Нина заболела там, или забыли они как-то это сделать, или еще что-то такое случилось непонятное, да? Но вот все идут и понимают, надо бы помыть. Но, как это сказать, кто ж крайний? Нету крайнего, понимаете? Нету, неохота. Я пришел здесь накрашенный, начесанный, в нарядном костюме. Кто же сейчас вот схватит тряпку и начнет все это дело здесь быстренько приводить в порядок? Кто же это сделает, это самое? Потому что, как-то, наверное, не я. Пусть кто-нибудь другой, менее нарядный, менее как торжественно настроенный, менее значимый, да? У меня же другие дела. Мне тут нужно проповедовать, мне тут нужно петь, мне тут нужно стихи читать, мне тут нужно вообще торжественно сидеть и просто радоваться всему этому делу и так далее. Наверное, не я. Мелочь, можно и с грязным полом остаться, да? Можно и с грязными ногами за праздничным столом. Можно, но неприятно. Так вот, тогда, когда Христу менее всего было до грязных ног, и когда ему менее всего интересно было, что тут, как это будет, да, как будто бы, тем не менее Христос смог, написано, в любви своей, повернуться к ученикам настолько, что замечать даже эти мелочи. Понимаете? Эти мелочи хорошо замечать, когда все хорошо. Когда все в порядке, когда все комфортно и так далее. Да, там еще дальше описывается, что еще не по статусу и все остальное. Но Иоанн был потрясен. Потрясен проявлением той любви, когда он написано, что он явил то, что до конца возлюбил их. То есть и он был потрясен проявлением этой самой любви, когда на самом деле Христос, когда ему меньше всего, казалось бы, было дело до таких мелочей, касаемых учеников, он, тем не менее, нашел в себе силы, чтобы на самом деле, повернуться к ним и показать: я с вами, Я даже, сейчас вот ваши мелочь вашу, да, вот эти вот ничтожные вещи, я вижу, я помогаю, я, ну, как сказать, сопереживаю, я хочу устранить это, я не хочу, чтобы вам не было, было неудобно. Я не знаю, чтобы что-то как-то погрузить вас в эту эмоциональную картинку, я, наверное, приведу вам такой пример. Были ли в ваши случаи моменты, когда вот вы сильно болели, а ваш маленький ребенок лез к вам поиграть? То есть, когда ты лежишь и пошевелиться тебе больно, да? А в этот момент твой маленький ребенок лезет тебе поиграть. И, как сказать, уж тебе меньше всего в этот момент хочется это делать. И просто, ну, как бы сказать, и просто, ну, оставил, как это... Оставь меня, пожалуйста, в покое. Мне больно сейчас, мне трудно. И Христу, а Христу как было? Когда ты знаешь, что тебя предадут, когда ты знаешь, что будешь страдать. Он потом плачет и кровавым, как сказать, кровавым потом умывается в Гефсиманском саду от всех этих эмоций, которые его переполняют. А ситуация по масштабам абсолютно, абсолютно идентична, ну, как почти что идентичная, даже больше, больше того, да? То есть... И если на самом деле мы, ну, как сказать, если мы на самом деле любим вот этого ребенка, мы через боль, через какие-то свои, ну, неудобства, неустройства, да, как сказать, мы понимаем, что если мы оттолкнем его, он не поймет нас. Мы понимаем, что если мы скажем «уйди, не лезь», да, то это будет для него, ну, непонятным и грубым поведением родителя. Как сказать... Он не понимает, что ты страдаешь. Для него ты, как это сказать, вечно железный. И для него ты вечно, как это сказать, вечно неизменно безотказный. Потому что ты родитель, ты отец, ты мать. Ты не имеешь права болеть, ты не имеешь права умереть, ты не имеешь права вообще ничего. Ты для него. То есть он привык, что ты его, ну, практически собственность. Помните, да? Делят постоянно. Это моя мама. Это мой папа. Практически собственность. Так вот, и ты ему не объяснишь на самом деле. По причине его, ну, может быть, потом, когда он вырастет, может быть, потом, когда он начнет думать, может быть, потом. И не факт, что это случится. Но он поймет и оценит, может быть, когда-то. И скажет, да, это правда, это так. Ну, родители мои были молодцы. Я помню этот эпизод, да? Когда ему было плохо, я только сейчас понял, да, и так далее, если он запомнил этот вообще момент. Так вот, там было то же самое. Там было то же самое. Их немытые ноги – это мелочь совершенная. В масштабах переживаний Христа, которая никак даже рядом не стояла. И тем не менее, это итог жизни Христа на этой земле. Это его плод. Это его плод. Когда Христос, подойдя к своему финишу, когда Христос, подойдя к своей черте, да, он имеет вот такое сердце. Он имеет вот такое отношение. Он имеет вот такое. Это сложно. Это сложно, послушайте. Потому что у него вырывались эти слова. Рот неверный, развращенный. Сколько мне быть еще с вами? Сколько мне еще терпеть вас? У него... Были вздохи, у него, он даже плевался, извините меня, смотря на глупость и невежество людей. У него были отрицательные эмоции, больше, чем достаточно. Но тем не менее, он не отрекся от людей, он продолжал за ними, он продолжал служить им, он продолжал благословлять их, он продолжал заботиться о них. И в самый-самый последний день, в день самых сложных, трудных, сильных эмоций, переживаний, страданий и всего остального, он не пропустил даже вот такую бестолковую и ничтожную мелочь, как немытые ноги. Взял полотенце, припоясался и исправил это маленькое досадное недоразумение. Маленькое досадное недоразумение. Почему? Потому что написано «до конца возлюбил их». До конца возлюбил их. Поэтому, как сказать, Если Господь видит в самый сложный, в самый страшный, в самый жуткий день своей жизни, так можно сказать, даже такую маленькую ничтожную мелочь и даже такое досадное недоразумение, как вот эти вот немытые ноги учеников, то и сегодня, сейчас, в этот день, в нашей жизни, ничто абсолютно не скрыто от Него. И если Он смог восполнить в самый трудный, в самый тяжелый день вот эту самую досадную мелочь в жизни учеников, то неужели сегодня, здесь и сейчас Он не сможет восполнить более главные вещи в нашей жизни? Вопрос спасения нашей души, вопрос нашей вечности, вопрос нашей помощи нам какой-то серьезной или даже несерьезной. Понимаете? То есть я к чему? Что Христос прошел эту жизнь достойно. И Он оставил нам все инструменты, все свое расположение, все свое внимание до сегодняшнего дня к нам у Него есть, для того, чтобы и мы прошли эту жизнь достойно. Он готов восполнить всякую нашу нужду. Он готов прийти в ситуации самой ничтожной на помощь нам. Он готов видеть наше самое малейшее неустройство в жизни. Он готов все сделать для того, чтобы однажды поставить нас перед собою, написано, без порока и в радости. Понимаете? Он готов все сделать для того, чтобы однажды поставить нас перед собою, без порока и в радости. Это в Его силах? Вы верите в это? Или вы думаете, не с тем связался? Без сомнений, слава Богу. Потому что нет ни одного человека на земле, которого Господь не смог бы простить, нет ни одного человека на земле, которого Господь не смог бы исправить, нет ни одного человека на земле, которого Господь не смог бы помочь пройти эту жизнь достойно. Потому на самом деле, какие бы ни были сложные обстоятельства, все равно Господь способен довести дело до конца. Да? В этом году у нас было такое невеселое литовское лето. Количество теплых дней можно пересчитать на пальцах рук, не используя даже ноги. Но все равно что-то выросло. Что-то выросло. И даже не скажу что-то, почти все, абсолютно все выросло. Может быть, чуть-чуть, может быть, не такого качества, может быть, но все равно, тем не менее, Господь все вырастил. Да? И даже то, что тут не растет. Помидоры явно не отсюда. Но вот я смотрю, лежат. И я вижу, что не из магазина, а свои домашние. Да? Да все тут, что лежит, это все не отсюда. Здесь, кроме шишек, и клюквы в наших широтах не особо что растет. Грибы, да. Грибы у нас растут. Вот хорошо. Вот грибы у нас, да, это их широты. Если бы как это сказать, без милости, то лежали бы здесь грибы, шишки, клюква. А по Божьей милости здесь мы видим все, что здесь и не росло никогда. Так вот, если такие ничтожные вещи, как овощи и фрукты, Господь способен здесь вырастить, даже когда они здесь не растут, то уж тем более, я не скажу про души человеческие, способен Он поменять, способен Он привести, способен Он принести добрый плод в тех условиях. Сейчас, да и вообще никогда на этой земле не было благоприятных, хороших условий, чтобы здесь душам человеческим комфортно было. Всегда зло господствовало, да? Всегда неправда господствовала, всегда ложь торжествовала вместо истины, всегда злые были сильнее добрых, всегда нечестие и неправда и беззаконие, они превалировали, что называется, господствовали здесь в этом мире. Но, тем не менее, во все века, во все самые темные, страшные, черные годы над этой землею были, росли, росли Божьи плоды. Была церковь, были Божьи люди, были праведники. И будут до момента жатвы. Когда Господь всех призовет к себе, тогда они будут. Тогда и земли не будет. А до момента этой Божьей жатвы будут люди, которые приятны Господу. Как эти плоды приятны нам, так будут люди, которые приятны Господу. И они будут расти вопреки атмосфере, вот вопреки этому, как это сказать, мирскому климату, я имею в виду не погодный, а, как это сказать, эмоциональный, да, климат, вопреки всему. И будут приносить Господу угодные плоды, и будут радовать Господа. Пусть на самом деле мы будем из их числа. Аминь. Аминь. Помните, Господь любит вас. И в этой любви Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Давайте помолимся, встанем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал все, все, все необходимое для, для жизни и благочестия человеку. Ты позаботился о нас. Ты, Господи, заботился о нас всегда. Даже в самый страшный и черный день своей жизни, Господи, Ты заботился о своих учениках. Господи, тем более и сегодня, и сейчас, Господи, Ты заботишься о каждом из нас. Никакая мелочь, никакое ничтожное, малое, небольшое неустройство в нашей жизни не скрыто от Тебя было никогда, потому что Ты любишь нас. И Ты никогда не отталкивал человека, Ты никогда не отвергал человека, Господи. Ты никогда не говорил, что нет до Тебя дела, мне сейчас занят, у меня сейчас совершенно другое важно. Господи, Ты всегда, всегда выходил навстречу, Господи. И в наших жизнях, Господи, мы свидетели тому, насколько часто, насколько много, может быть, удивительно заботливо Ты касался наших жизней, Господь. И мы молим и просим, Господь, если кто-то еще не в мире, Господь, с Тобой, если кто-то еще не знает Тебя, Боже, коснись его сердца, Господи. Помоги, Господь, им, Боже, увидеть эту любовь, увидеть эту заботу, увидеть, Господи, то, что сегодня Твоим благотерпением, Господь, Твоей любовью, Господи, они живы, Боже. И мы живем сегодня, Господь, и мы живем, Боже, и радуемся этой жизни только потому, что Ты дал, Господь, этот мир, Боже. Ты низлагаешь царей, Ты поставляешь царей. Ты, Господь, даешь мир земле, и Ты отнимаешь этот мир от земли. Ты, Господи, даешь солнцу сходить, и ты не даешь этому солнцу сходить над землей, Господи. Над этой планетой бывало всякого, и будет еще всякого. Помоги нам, Господь, во всем видеть Твою руку святую, Боже, и знать Твои времена и Твои сроки. Господи, чтобы нам прийти к дню жатвы, к концу нашей жизни с добрыми плодами для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарю, сестры и братья.
Вот еще замечательный Божий фрукт. Но это на самом деле слава Богу. Я думаю, что особенно говорят слава Богу те, кто из Джасселиса. Почему? Потому что им они знают, сравнивают, они знают другого Олега, который был пропащий. А сегодня этот человек стоит безнадежно пропащий, сегодня этот человек стоит здесь, в Церкви Божьей, и славит Господа. Это Бог только может сделать. Люди махнули рукой и похоронили его давно уже. Сказали, все. А Бог нет. И он сделал невозможное. И то, что вот сегодня мы видим, это одно из плодов славы Господней. Слава Господу. Слава Богу на самом деле. Хорошо, я никого не забыл. Кто-то еще что-то готовил? Нет? Нет, значит, слава Богу, еще память есть. Тоже слава Богу. Поэтому давайте, уже наше служение завершается. И объявления, которые будут, тоже будьте внимательны. Ну, одно такое объявление, оно и грустное, и не очень, с другой стороны, потому что умерла наша сестра Федора, если кто помнит, это родная сестра Гликерии старшая, да? И поэтому сегодня в 2 часа ее выставят в зале 4, да, в 4 часа ее выставят в Тодоре, в каком-то одном из залов, так что можете сегодня сходить там попрощаться, если завтра не сможете, потому что похороны будут завтра с 12 до часу будет служение наше, и в час вынос тела, в 2 часа поминальный обед здесь, в здании Дома молитвы. Вот, поэтому все, кто могут поучаствовать, пожалуйста, прошу вас, поучаствуйте. Сегодня был здесь ее сын с супругой. Слава Богу, как-то вот Бог расположил их в этот тяжелый день зайти в Дом молитвы. Мы их раньше ни разу здесь не видели. Но Господь вот так вот тоже интересно действует. Да, ну, тем не менее, мы рады были их здесь видеть очень, потому что Божья милость также к ним. Благодарение Господу, кто молился, тоже отвеченная такая молитва. Дрова на зиму заготовлены. Слава Богу и спасибо братьям, и кто в этом потрудился, вот, особенно и сестрам, кто молился и переживал, тоже слава Богу. Я напомню, что порядок наших как бы воскресных молитв тоже поменялся, кто не был в прошлый раз. Каждое воскресное собрание наши молитвенные нужды обнуляются, да, мы не будем выводить их постоянно на экран, то есть вот те, кто что-то записали на этой неделе, в течение недели, мы выведем и будем об этом молиться. Если это актуально, нужда осталась, по-прежнему подойдите еще раз и не поленитесь записать это. Но это нужно, чтобы избавиться от нужд, которые уже отвечены и зависли как будто непонятно где. Да, то есть, вот. Напомню, что у нас есть изучение в 6 часов в среду. И вот из новых, да, того, что появилось в последнее время. Началось также семейное служение. Вот оно было в эту субботу, и через месяц обещали следующее. Пока что с такой вот частотой. Хорошо. Ну вот, да, Юля. родительское собрание в следующее воскресенье. Хорошо. Есть ли у нас именинники, которые сегодня хотят благословения? Ну, мы о нем вспомним. Да, к сожалению, он не может тут быть, поэтому вспомним так. Хорошо. О ней тоже вспомним. Хорошо, а из присутствующих никого? Хорошо, тогда вот эти два имени, которые сегодня отсутствуют с нами, но мы вспомним о них в молитве нашей и попросим благословения для них. У кого? У родной сестры Гали, да. И у дочери. Вот как богато, но все не с нами. Ой, помолимся, чтобы все не здесь были. Помолимся, чтобы все не здесь были. Да, пожалуйста. И у вашей внучки. Ну вот, смотрите, что делается. Хорошо. Хорошо. Есть усиленная молитва для того, чтобы спаслись и были здесь вместе с нами, и мы могли бы радоваться о их этом самом. Андрей, есть что-то из молитвенных нужд? Вот, пожалуйста, посмотрите, что у нас есть из нашей.